Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Москве закрыта выставка «Духовная брань», вызвавшая резкую полемику о роли церкви в жизни общества. Могут ли священники заниматься политической деятельностью? Канал НТВ обнародовал новый компромат на активистов оппозиции. Фильм «Анатомия протеста 2». Нужна ли контрпропагандистская кампания? В Грузии начались переговоры о механизме формирования нового правительства страны. Каким может быть их исход? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 5 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Конец недели ознаменовался новыми спорами о том, какими должны быть взаимоотношения религии и общества в России. Поводом для этого стали сразу несколько событий. Стало известно о новых случаях вандализма в московских храмах. В правоохранительный орган обратился настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Покровском с заявлением о порче креста, установленного на кладбище рядом с алтарной частью церкви. Сообщалось и о появлении некой кощунственной надписи в расположенном неподалеку храме Покрова Пресвятой Богородицы. Еще одну новость обсуждают в интернете. Это книжка «Православная культура» для малышей, появившиеся в детских садах Москвы. На фоне этих сообщений эксперты и священнослужители продолжают обсуждать законопроект об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, внесенный недавно в Государственную Думу. Сегодня в Москве прекратила работу выставка «Духовная брань», вызвавшая протесты так называемых православных активистов. Ее устроители опровергли информацию, что закрытие – вынужденная мера, отметив, впрочем, что из-за акции протеста им пришлось понести лишние расходы на охрану. Об этом руководитель галереи Марат Гельман сообщил корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Она закрывается в срок. Она когда открывалась, анонсировалась, что она работает будет до 5 октября. Никакой экстраординарности нет в этом. Проблема, безусловно, финансовая, то есть охрана. Он вот изначально для себя вот этот бюджет выделил, на это время арендовал, на это время организовал охрану. То есть это была чистая интерпретация, абсолютно ложная, что ее кто-то закрывает под давлением. Давление было и не такое. Никогда ничего не закрывали. Скандал, он, конечно, никому на самом деле пользы не принесет. Который был, к сожалению, не хотят там пока разговаривать. Достаточно агрессивно ведут себя именно в священноначале, потому что вот эти казачки или эти там несмышленные эти активисты, они получили благословение от священника, да, там Тихон сказал, что это теракт. Все, они идут спасать. Их авторитет им сказал. Безответственное отношение священноначала к этим делам меня, конечно, очень сильно расстраивает.
Напомню, в день открытия выставки «Духовная брань» к назначенному часу ко входу в галерею Гельмана прибыло около 50 православных активистов и несколько казаков, которые выражали намерение сжечь все к чертям. Открытие выставки закончилось прибытием ОМОНа и задержанием самых буйных активистов. В Общественной палате России проходят слушания, посвященные проекту федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и отдельные законодательные акты в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан. Законопроект о лишении свободы на срок до 5 лет за оскорбление чувств верующих внесен в Госдуму накануне. Член Общественной палаты адвокат Генри Резник в своем выступлении заявил, что в Госдуме собрались невежественные люди, которые продвигают соответствующие законы.
Сейчас в нашей Думе собралась ватага абсолютно невежественных, агрессивных людей, мало чего смыслящих в законах, малокультурных, которые подавляют собой несколько действительно хороших юристов, а опять же отдельно из этих хороших юристов проявляют не невежество, а абсолютный цинизм, выступая и поддерживая законы, которые вызывают оторопь. Возражу тем утверждениям, которые были здесь, что есть некоторая общественная проблема, на которую прямо вот надо откликнуться законодателю. Скажите мне, пожалуйста, до появления этих вот пивуней в храме Христа Спасителя, у нас что, не только массовые, у нас что, распространенные осквернения, оскорбления чувств верующих? Здесь присутствуют представители конфессий всех. Отец Всеволод, массовые оскорбления, что ли, православия идут?
Протоиерей Всеволод Чаплин парировал тем, что формулировка «чувства верующих» уже есть в российском праве. При этом дополнительный закон Всеволод Чаплин считает полезным.
Формулировка «чувства верующих» уже присутствует в действующем праве. Она присутствует в Кодексе об административных правонарушениях. Почему сейчас эту формулировку попытались оспорить? Я думаю, по чисто политическим причинам. Некоторые люди очень не хотят, чтобы те акции, которые сейчас устраиваются против храмов, против синагог, против мечетей, были бы реально остановлены.
Член Общественной палаты историк Николай Сванидзе назвал проект закона об уголовном наказании за оскорбление чувств верующих вредоносным.
По моему глубокому убеждению, в нынешнем предлагаемом варианте законопроект вредоносен. Он разжигает как раз то, что должен мирить, а именно межрелигиозные отношения. Человек может молиться Перуну, Дажбогу, Стрибогу, а может молиться пню придорожному. И в этом случае, если кто-нибудь походя сядет на пень или поставит ногу на него, чтобы завязать шнурок, этот человек вправе считать себя религиозно оскорбленным. А мы можем определить, сформулировать, что такое религиозные чувства. Как известно, Господь поругаем не бывает, сказано. Поругаемы в данном случае претендуют на то, что они могут быть поругаемы верующие люди. Что же может быть поругаемо? Их вера в Бога? Извините, плохо верят, если их веру можно поругать такими нехитрыми способами.
На интернет-форумах родители обсуждают учебники по основам православной культуры, которые вводятся в детских садах с начала нового учебного года. Учебник «Добрый мир» с раскрасками на религиозные темы для дошкольников появился еще в прошлом году. Часть родителей новый предмет поддерживает, а некоторые предлагают заменить преподавание религии на знакомство с окружающим миром. Кроме того, в качестве методических материалов к уроку рекомендовано использовать кадила и прочие религиозные атрибуты. У детей может начаться аллергия, полагают недовольные родители. Анастасия Кирилл, Радио «Свобода», Москва.
Священный Синод Русской Православной Церкви разрешил священникам участвовать в выборах ради борьбы с противниками православия, как подчеркнуто в стенограмме заседания. В выборах, продолжу цитату, можно участвовать в исключительных случаях по соображениям крайней необходимости. Синод сам определяет, кто участвует в выборах и благословляет на это. Разрешение священникам участвовать в выборах было дано в феврале 2011 года, а сейчас разъяснен подробный порядок этой процедуры. Я беседую с автором и ведущим программы «Радио «Свобода» с христианской точки зрения священником и историком Яковом Крутовым.
Это не инновация, потому что уже в истории Московского патриархата было время, когда священникам разрешалось избираться, и даже было время, когда митрополит Ювеналий, который и до ныне, Крутицкий и Коломенский, прямо-таки предлагал отцу Александру Меню идти в депутаты, и сидел в Верховном Совете митрополит Петерий Нечаев, патриарх Алексий. Это не инновация. Но в сегодняшнем контексте это означает, мне кажется, еще одно возвращение именно к советской жизни, где вместо парламента была имитация всенародного единства с представительствами не от людей, не от граждан, не от избирателей, а от фракций населения, от групп потребления. В этом отношении решение совершенно логичное.
Но было же еще время, когда отец Глеб Якунин был депутатом Верховного Совета.
Была большая разница, потому что отец Глеб избирался именно как личность и гражданин. Митрополит Петерим Нечаев, он избирался от общественных организаций, если вы помните, был такой порядок. И мне кажется, что если это решение будет исполняться, то позаботиться о том, чтобы священники не шли на выборы по округам, где вот лично за них голосуют или не голосуют, потому что, ну как это не проголосует? Административный ресурс хорошо, но он может дать сбор. А чтобы они были в партийных, наверное, списках, как-то вот так вот, где-нибудь в Единой России. И это логично, если Россия единая, то почему священники не часть этого единства? Они? И сейчас на всех госцеремониях сидят представители духовенства. Формально говоря, это показывает лицемерие и даже, может быть, и лживость заявлений администрации церковной Московской патриархии о том, что она вне политики, показывает бессмыслицу и безумие отлучения отца Глеба Якунина от церкви за то, что он решил идти на выборы. Потому что логика здесь одна. Ты можешь сделать все, что угодно, но только с моего разрешения и в моих интересах. А если неформально, я бы сказал, что наоборот, скорее, стало бы приветствовать появление священников на выборах, да и просто выборы в церкви в том числе, потому что политика не должна быть борьбой. Вот главный изъян этого решения. Политика – это созидательный процесс, и только в России ее воспринимают как борьбу и войну. Политики как в созидательном процессе, священники как самые обычные люди, конечно, и могут, и, наверное, должны участвовать.
Патриарх Кирилл заявлял, что речь идет лишь об усилении духовного влияния на жизнь нашего народа и общества. Опять я цитирую, церковь никак не вовлечена при этом в политику. Кто эту грань будет проводить, как вообще ее можно определить?
Кто первый встал, того и тапки. У кого атомные бомбы, тот определяет, где какая грань. А патриарх Кирилл духовно влияет на тех, у кого атомные бомбы, но я помню физику. Атомные бомбы, там ведь какая-то радиация, видимо, она тоже влияет на тех, кто ее носит. Если вот в таком виде, это привязано к сиюминутной истерике вокруг якобы имеющихся нападок на Московскую патриархию. Истерики безосновательные, показывающие какое-то тревожное состояние архиереев. Я бы на их месте не беспокоился, ничего не угрожает их власти, экономической, финансовой. Что до духовного влияния, то я совершенно не понимаю. Священник может и должен идти в политику, если чувствует голос сердца, но не для духовного влияния, а для политического влияния. В политике – политическое, в финансах – финансовое влияние. А что такое духовное влияние, я даже грешным делом и не знаю. Вот есть я, есть другие члены церкви, какое-то духовное влияние, может быть, общение, но это главное, чего боятся светские и церковные номенклатурщики современной России – двусторонней коммуникации. Поэтому они говорят о влиянии одностороннем, когда один влияемый, а второй вливающий.
Священный Синод определил даже процедуру участия священников в политике. Они должны подать соответствующее прошение, получить письменное благословение патриарха и Священного Синода. Понятно, что участие священников в политике будет строжайшим образом контролироваться самой Русской Православной Церковью и ее администрацией. Как вы предполагаете, большая ли фракция священников может оказаться в Государственной Думе?
А сколько прикажут, столько и будет. Но, в принципе, это повторение ситуации с Третьей, Четвертой Государственными Думами настоящими, не большевистскими. Потому что, когда разогнали Первую Думу и изменили избирательный закон в сторону большего консерватизма, то в Госдуме образовалась довольно большая фракция духовенства. Я помню, даже отдельный был альбомчик, это десятки священников. Конечно, многие из них все-таки шли от крестьянства и были настроены очень за свободу. Но многие шли от охотно рядца, многие представляли крайнюю правую. И до революции в Госдуме носилась все время идея сделать отдельно фракцию духовенства по профессиональному, можно сказать, признаку, но это никогда не удавалось. Между тем, опыт показывает, что духовенство вполне может участвовать в политике, но это должно быть созидательное участие. Но недалеко ходя, хотя бы опыт Болгарии и ее борьбы против турецкого ига, когда именно священники, как и в соседних славянских странах, там больше никого не было, там всех выкосили. И тогда духовенство оказывалось в первых рядах борцов за национальную независимость. Никто не видел в этом проблемы. Можно вспомнить и уж совсем недавнего митрополита Макариуса на Кипре.
Но это не русский пример.
Это православный пример. Буквально, кажется, в прошлом году один финский православный священник попал в Европарламент, на свободных выборах участвуя, как частное лицо. Финская православная церковь, точнее ее верхушка, они его осудили, кажется, запретили. Финская церковь православная крепко испортила себе репутацию в глазах финнов, потому что они расценили это как проявление такой шерсти на ушах, пережитков средневековья в сознании.
О священниках и политике размышлял ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Каким политическим потенциалом встречает Владимир Путин свое 60-летие? Об этом беседуем с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 5 октября. Телекомпания НТВ сегодня показала вторую часть документального фильма «Анатомия протеста», дискредитирующего российскую оппозицию. Первая серия, вышедшая весной, вызвала широкий общественный резонанс. Активисты устроили акции протеста около телецентра Останкино в Москве, обвиняя журналистов во лжи. Сейчас представителей протестной кампании обещают опубликовать пофамильный список людей, причастных к созданию «Анатомии протеста 2». На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Главный герой нового документального фильма НТВ – координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В «Анатомии протеста 2» рассказывается о намерении оппозиционеров захватить власть и о сотрудничестве с грузинской мафией. В анонсе, распространенном телекомпанией НТВ, говорится, что фильм снят по многочисленным просьбам зрителей. Игорь Бакиров, координатор движения «Белая лента», уже посмотрел новый фильм.
Этот фильм «Очередная ложь». Я бы сказал, что она переплюнула «Анатомию протеста», часть первая. Я, конечно, не могу комментировать, что там якобы встречался Удальцов с ворами закона в Грузии. Следующий вопрос, это касается организации так называемых летних лагерей, которые сравнивают с подготовкой нечто таких террористов, боевиков. Авторы фильма утверждают, что все это подготовлено вместе с бывшей РНЕ, это прикашовцы, что также не соответствует действительности, поскольку я точно могу сказать, что я был и в Нижегородском лагере, видел, как ребята там жили в палатках, и ничего подобного там, конечно, нет. Фразы, естественно, всех героев этого фильма, это и Сергей Удальцов, и Илья Пономарев, и многие другие, просто выдернуты из контекста и поставлены так, как удобно авторам. Монтаж, конечно, профессиональный. Еще, конечно, один момент очень сильно задевает, когда показывают кадры тренировок националистов, говорят, что это происходило в добром лагере «Юг», который находился под Волгоградом. Добрый лагерь «Юг» даже не соответствует той картинке, которую они рисовали, природной картинке. Ну и под конец они предлагают Следственному комитету возбудить уголовное дело, фактически уголовное дело против Сергея Удальцова за государственную измену.
Первый фильм «Анатомия протеста» вышел в марте этого года. В нем, в частности, рассказывалось, что оппозиционные митинги финансируются западными спецслужбами, а оппозиционеры провоцируют полицию на жесткие меры. Показ фильма вызвал широкий общественный резонанс. Некоторые средства массовой информации прекратили сотрудничество с НТВ, а возмущенные активисты вышли на акции протеста к телецентру Останкино в Москве с лозунгами «Против цензуры и лжи на телевидении». Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков рассказал «Радио Свобода», что у оппозиционеров есть несколько вариантов, как реагировать на показ нового фильма НТВ.
Мы просто обсуждали такую идею. Единственным ответом на вот эту вот «Анатомию протеста» вторую часть мы могли предложить публикацию списка тех людей, которые причастны к выпуску вот этой всей мерзости. У меня есть список людей, которые действительно причастны, но 70%, к сожалению, сотрудников, которые участвовали в создании этого фильма, это такие журналистские гастарбайтеры, которые нанимаются на один проект, после чего команда распускается. Даже в первой части «Анатомии протеста» даже в титрах не были указаны авторы, режиссеры и продюсеры. Мы эту идею обсуждаем, потому что появились еще и другие идеи, например, создание фильма «Анатомия лжи», где бы профессиональные журналисты бы четко рассказали о том, где факты соответствуют действительности, а где они фабрикуются, где правда, а где ложь.
Один из организаторов митингов оппозиции, член политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, не исключает, что «Анатомия протеста 2» приведет к новым акциям против телекомпании.
Сколько я знаю, люди уже планируют какие-то мероприятия в связи с этим. Но я думаю, что надо тем не менее посмотреть на это, чтобы реагировать на конкретные обвинения, на конкретную ложь. Когда на публичных мероприятиях появляется бригада НТВ, в которой написано, что это она или камера НТВ с надписью, это вызывает реакцию соответствующую. Поэтому я думаю, что в этом смысле ничего не изменится, а только усугубится.
Однако Сергей Давидис не опасается, что новый фильм НТВ серьезно повредит имиджу оппозиционеров.
Те люди, для которых высшим авторитетом является НТВ, они и так, вне сомнения, живут в мире, который этим НТВ и аналогичными каналами создан. То есть те люди, которые так или иначе способны мыслить самостоятельно, искать информацию самостоятельно, они не думают, что этот бред воспримут всерьез.
Один из лидеров движения «Солидарность» политик Илья Яшин уверен, очередной фильм «Анатомия протеста» – это попытка власти дискредитировать представителей оппозиции.
Власть, не готовая абсолютно к диалогу с оппозицией, предпочитает нас дискредитировать и разговаривать таким вот шершавым языком государственной пропаганды. Действительно, люди, которые занимаются этим, никакого отношения к журналистике не имеют. Они предали свою профессию, превратились в проплаченных пропагандистов. Имена этих людей нужно знать, поэтому инициативу публикации этих имен я приветствую.
Сам Илья Яшин в пятницу был вызван на допрос в Следственный комитет России в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тогда согласованный с властями марш миллионов завершился столкновениями с полицией. Допрос неожиданно прервался и был перенесен на другой день.
Неожиданно прекратив задавать вопрос, следователь заявил, что вызывает меня на следующий допрос. Видимо, продолжит задавать вопросы, либо уточнит формулировки тех вопросов, которые мне сегодня задавали. Вопросов было не так много, они касались, в частности, мобильного телефона, на котором я пользуюсь, интересовало, единственный ли это номер, которым я пользуюсь, пользовал ли я его для переговоров в день проведения акции протеста на Болотной площади. Если и пользовал, то с кем созванивался. Были, конечно, неожиданные вопросы. Следователь почему-то спросил, залетал ли я в Соединенные Штаты с Алексеем Навальным. Какое-то имеет отношение к делу, я не понял. Следователь почему-то отказался пояснять. Ну, судя по всему, в деле появятся какие-то новые материалы. Судя по пристальному интересу к моему мобильному телефону, вероятно, будут приложены какие-то там прослушки телефонов. Не исключаю, что, возможно, какие-то данные наружного наблюдения, потому что следователь очень интересовало, был ли я на Болотной площади в течение недели до акции протеста, которые, вот, собственно, по версии следствия, завершились массовыми беспорядками. Не очень понимаю, куда конкретно ведет следствие, но, судя по вопросам, фабрикация дела идет полным ходом.
В следующий раз Илью Яшина ждут в Следственном комитете в пятницу, 12 октября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаются судебные процессы, связанные с активистами оппозиции в Петербурге по делу, широко известному как «Дело 12». На скамье подсудимых теперь осталось только 8 человек. Это активисты партии «Другая Россия», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Суть обвинений сводится к тому, что эта группа петербургских лимоновцев, по версии следствия, продолжала деятельность, запрещенная национал-большевистской партией. Не так давно дело против 4 другоросов прекратили за истечением сроков давности. Остальные 8 обвиняемых продолжают прежнюю линию, не признают своей вины, заявляя, что участвовали не в национал-большевистской партии, а в другой России. Их адвокаты обращают внимание на то, что главная часть обвинения строится на показаниях провокатора и на видеосъемке скрытой камерой в квартире, специально подготовленной оперативниками, и считают доказательства вины своих подзащитных незаконными. Обвиняемые много раз утверждали, что их дело было сфабриковано сотрудниками Центра F, в целях карьерного роста. Дело начали слушать в Выборгском районном суде 24 апреля. Сегодня в суде выступил основной свидетель защиты, идеолог как запрещенной НБП, так и другой России, автор стратегии 31, известный писатель Эдуард Лимонов.
Нам же никому не запретили заниматься политикой. Если бы, например, мне конкретно, лично меня лишили бы права заниматься политикой, тогда эксперты, может быть, бы оказались в пределе. А так никому из прежней запрещенной партии не запрещали заниматься политикой. Часть людей ушли в другие политические организации. Там вот существует Дугинский НБФ, Национал-большевистский фронт, партия НБП без Лимонова, существует некая партия «Нация и свобода», которая тоже откололась в свое время от нас. А часть активистов, безусловно, вот предпочла пойти за мной.
Вы утверждаете, что другая Россия не продолжает деятельность запрещенной НБП.
Что же мы сумасшедшие, что ли, самих себя подводить под обвинение и под суд. Зачем, когда 2007 года, с мая месяца, мы уже делали шаги к регистрации партии «Другая Россия». Мы создали, например, комитет, по-моему, 21 мая 2007 года по созданию партии «Другая Россия».
Эдуард Лимонов, отвечая на вопросы защиты и обвинения, сказал, что флаг, запрещенный НБП после 2007 года, больше никогда не использовался, и что между идеологией НБП и другой России существует огромная разница. Другая Россия полностью исключила националистический элемент. Адвокат Ольга Цейтлина подала ходатайство об исключении из дела экспертизы Батовой и Крюковой, поставив под сомнение их компетентность. Прокурор попросила оставить экспертизу в деле. Судья отложил свое решение до следующего заседания, назначенного на 9 октября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Грузии начались переговоры о механизме формирования нового правительства страны. Учителя встретили День учителя акциями протеста в России. Россия и Таджикистан подписали несколько важных соглашений о двусторонних отношениях. Программу продолжим через 2 минуты.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главная тема на НТВ – вторая часть фильма «Анатомия протеста», дискредитирующего оппозицию. Мнение эксперта. Священник Яков Кротов. Могут ли священнослужители становиться депутатами? Обзор иностранной прессы. Результаты выборов в Грузии. Все-таки сенсация.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Радио «Свобода». Новости.
Московский арбитражный суд сегодня признал законным приостановление лицензии на частную охранную деятельность компании «Понтан», принадлежащей семье политиков Геннадия и Дмитрия Гудковых. В Грузии обнародованы официальные предварительные итоги парламентских выборов. По результатам обработки всех бюллетеней коалиция «Грузинская мечта» получила 55% голосов избирателей. Ее основной соперник, партия «Единое национальное движение», набирает 40,5%. Остальные партии, участвовавшие в выборах, не попали в парламент. В Душанбе в ходе встречи президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Мамали Рахмона подписан документ о сотрудничестве военно-энергетической и миграционной сферах. В Сирии правительственные силы подвергли артиллерийскому обстрелу и ударам с воздуха квартал города Хомс, который удерживают повстанцы, сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. Радикальный исламский проповедник Абу Хамза Аль-Масри и четверо других обвиняемых в связях с террористами потеряли последнюю возможность избежать экстрадиции из Великобритании в США. Высокий суд в Лондоне, рассматривая их жалобу, постановил, что все пятеро не смогли представить новых и веских оснований для того, чтобы их экстрадиция была отменена. В Варшаве произошла крупная авария на трассе строительства второй линии столичного метро, эвакуированы жители близлежащих домов. Сбои в работе сайта телеканала «Дождь» во время дебатов кандидатов в Координационный совет оппозиции возникли из-за внешнего воздействия на сервер, говорится в сообщении редакции. Пражский международный аэропорт Рузини сегодня официально переименован в аэропорт имени Вацлава Гавела, бывшего президента Чехословакии и Чехии. Жители города Джалалабада на юге Киргизии вновь вышли на митинг с требованиями освободить лидеров парламентской фракции оппозиционной партии «Атажурт» Кумчебека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова. В ходе спецоперации российских спецслужб в дагестанском городе Буйнакске убиты трое боевиков. В столице Косово-Приштине открылся Всемирный женский саммит, в котором участвуют представители женских организаций из более чем 100 стран мира. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 5 октября. Россия и Таджикистан подписали несколько важных соглашений по двусторонним вопросам в ходе визита президента России Владимира Путина в Душанбе. 5 октября таджикскому лидеру Эмомали Рахмону исполнилось 60 лет. Путин приехал с подарками, подарил Рахмону копию карточки советского матроса, собственно говоря, той, по которой служил в советской армии когда-то Эмомали Рахмон, и снайперскую винтовку. Очевидно, ответные подарки Путин получит чуть позже, 7 октября ему исполняется 60 лет. Что касается подписанных соглашение. Россия и Таджикистан договорились о сроке пребывания военной базы Российской Федерации в республике до 2042 года. Сделано это формально почти бесплатно. По некоторым данным, за аренду россиянам платить не придется. Расчеты будут сделаны в счет списывания и реструктуризации долгов Таджикистана России. Подписаны другие соглашения, в частности о том, что таджикские мигранты смогут получить разрешение на работу в России на срок до 3 лет, а не до года, как было ранее. О главных задачах визита Владимира Путина в Душанбе корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская беседовала с руководителем Центра балканских, южно-кавказских и центральноазиатских исследований Всемирного института истории Артемом Улуняном.
Но с уверенностью можно сказать, что все-таки Душанбе постарается использовать максимально данную ситуацию в своих интересах, поскольку речь идет как о безопасности самого Таджикистана и того режима, который там есть, потому что Рахмонов сейчас находится в довольно сложном положении в силу многих обстоятельств самой стране, а также в силу того, что уже на данный момент ситуация в Афганистане, особенно в той его части, которая граничит с Таджикистаном, остается неспокойной. Наверное, все-таки можно предположить о том, что данная база будет оплачиваться Россией. Но здесь надо этот вопрос еще так или иначе связывать с другой проблемой, связанной с экономическими взаимоотношениями между Россией и Таджикистаном, поскольку для Таджикистана сейчас очень важны некоторые проекты, связанные с энергетикой и прежде всего строительством гидроэлектростанций, поскольку это тоже вопрос не только экономический, но и политический. Он также затрагивает взаимоотношения Таджикистана с соседним Узбекистаном, а эти отношения достаточно специфичны и не очень дружественны.
Проблема наркотрафика из Афганистана через таджикскую границу традиционно обсуждается во время переговоров руководителей России и Таджикистана. По мнению Артема Улуняна, одной из самых важных в этом вопросе является политическая составляющая.
Центральноазиатский регион, в общем-то, является транзитным. Москва постарается использовать эту проблему с точки зрения присутствия российских сил в Таджикистане, как в самом, так и на границе с Таджикистаном. В чем, кстати сказать, не очень заинтересован сам Таджикистан. И дело здесь не в том, что Душанбе заинтересован в наркотрафике, а дело в совсем другом. Чтобы контролировать периметр границ национальными силами, поскольку это также влияет на позиции руководителя Таджикистана, который все больше стремится все-таки быть более самостоятельным в своих решениях и не только зависеть от Москвы. Так что данная проблема имеет, как видите, не столько практический характер общий, сколько достаточно серьезный политический компонент.
Еще одной темой переговоров Путина и Рах – оценка ситуации в связи с близящимся выводом войск НАТО из Афганистана. Это должно произойти в 2014 году. По словам эксперта по Центральной Азии Артема Улуняна, Россия рассматривает такую перспективу как шанс усилить свои позиции в регионе.
Не секрет, что Россия хотела бы усилить присутствие в Центральной Азии, поскольку рассматривает Центральноазиатский регион как, в общем-то, в сферу своего влияния. Но в данном случае надо иметь в виду, что руководители центральноазиатских государств все больше склоняются к мысли о том, что они не хотели бы являться объектом международных отношений, а выступать в роли субъектов. Хотя, конечно, ситуация в этих государствах с экономической точки зрения, да и с политической в некоторых из них, не совсем лучшие. Поэтому речь идет, конечно же, о том, что вывод американских войск и коалиционных войск из Афганистана рассматривается в Москве как шанс усилить свои позиции в Центральной Азии. И, вне всякого сомнения, одним из главных аргументов в переговорах с партнерами будет именно фактор реальной или мнимой угрозы со стороны Афганистана в Центральной Азии. Этот вопрос, кстати сказать, не столь однозначно надо рассматривать. Я имею в виду угрозы из Афганистана в Центральной Азии, потому что Афганистан – это одна часть, а Центральная Азия – это совсем другая. И поэтому нередко именно фактор угрозы использовался в международных отношениях для аргументации проведения определенной политики в отношении этого региона как со стороны России, так, кстати сказать, и со стороны евроатлантического сообщества.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с руководителем Центра балканских, южно-кавказских и центральноазиатских исследований Всемирного института истории Артемом Улуняном.
Время «Свободы» – план на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 5 октября. Сегодня в России отмечается Международный день учителя, в то время как в российской столице чествуют победителей всероссийского конкурса «Учитель года 2012» и слушают праздничные концерты. Часть педагогов готовится принять участие в митинге профсоюзов против проводимых реформ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
В образовательной среде, как и в обществе в целом, идут процессы сильного расслоения. Это зависит и от региона, в котором находится учебное заведение, и от политической воли местной власти, которая по-своему реализует федеральные стандарты. Правда, все эти факторы очень мало влияют на качество образования, считает главный редактор журнала, директор школы Константин Ушаков.
Шли-то институциональные реформы, менялись системы подчинения, финансирования. К процессу преподавания это все не имеет вообще никакого отношения. Хорошо известно, что институциональная реформа на качество образования, что для нас сегодня очень болезненно, да, это не влияет. Реформы на самом деле образования еще не начинались, потому что не было ни одной реформы, которая была бы направлена на именно процесс образования. Все реформы, которые были, изменение процесса финансирования, реструктуризация, а вот реформ, которые имели целью изменения базового процесса вот 45 минут урока, ни одной такой реформы не было. Это означает, что вот реформы должны, наконец, начаться. Хорошая школа – это школа с очень плотным, постоянным профессиональным взаимодействием по горизонтали. А учителя, как бы, в большинстве случаев слишком заняты, чтобы еще тратить время на профессиональное взаимодействие друг с другом. Гипотеза в основании исследования лежит следующая, что качество образования связано с качеством организации, а одним из критериев этого качества является именно плотность и сила этих связей. Это не имеет никакого отношения к баллам по ЕГЭ, потому что баллы по ЕГЭ очень зависят от социального контекста, в котором работает школа.
Школа вступила в новую полосу бюрократизации. Об этом рассказал директор успешной сельской школы Калининградской области Алексей Голубицкий.
Одна из самых больших проблем является не сама система реформирования, ее принципы, а то, что у нас нет сил и порой и энергии на осуществление тех изменений, которые мы видим и чувствуем в школе. Потому что очень большой блок занимает неимоверное количество от разных инстанций отчетности. Учителя, директора, завучи занимаются фактически в этом смысле имитацией управления. Они погружены в эту отчетность. И как только мы высвободим эту энергию, она уйдет на наших детей.
В процессе проводимых реформ обязанности педагогов изменились. Так говорит уволившийся по собственному желанию директор лицея города Уварова. Теперь учитель информатики в Дубне Владимир Ардапьев.
Все вот эти вот реформы, они идут сверху, инициированные чиновниками. Реформы в основном идут часто по чисто экономическим показателям, когда на самом верху было сказано, что качественное образование можно получить только в достаточно крупной школе, которую мы сможем хорошо оборудовать, а маленькой школе, где там 1, 2, 3 Марьи Ивановны, какое они образование могут дать. Негласно даже прозвучало, что желательно, чтобы в нашей стране не было школ, численность учащихся, в которых менее 1200 человек. Я понимал бы, если, например, в Увару было построено одно новое здание, которое бы вмещало 2000 человек, вот как нам требовалось, и если бы оно было оборудовано по последнему слову техники, и всех детей со всего города как-то туда бы подвозили, все было понятно и очевидно. Но когда остаются они в своих зданиях, когда транспортные проблемы по-прежнему серьезны, я какой-либо вот выгоды от этого слияния не вижу. Просто чиновники сверху дают установку, и она, безусловно, реализуется чиновниками низших звеньев, несмотря на то, что из этого получится. Для того, чтобы получить федеральные гранты, чиновники среднего, вот, скажем, регионального звена еще и проявляют инициативу, чтобы войти в какие-то федеральные проекты, а под них будет произведено какое-то дополнительное финансирование. Для бедных регионов, которых большинство, это серьезное финансовое подспорье. В целом школа от этого материально выигрывает, но выигрыш этот достигается очень тяжелой ценой. Со школой будет происходить еще некоторое время ухудшение. Будет становиться все хуже и хуже. До тех пор, пока в масштабах страны мы не осознаем, что вместо правового нигилизма, который у нас был при большевиках, теперь мы вступили в эпоху какого-то правового идиотизма, когда проверяющих в стране стало больше, чем работающих. А и вот для школы эта ситуация в стране, она становится губительной, и школа будет деградировать до того момента, пока это не станет очевидно не только обществу, но и политикам.
Таковы точки зрения педагогов на происходящие в школьной среде изменения. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В центре Москвы сегодня вечером партия «Яблоко» провела митинг под лозунгом «За доступное качественное образование». О причинах, побудивших активистов партии выйти на митинг в Международный день учителя, мой коллега Михаил Соленков расспросил организатора акции Ольгу Власову.
День учителя – это общенациональный праздник, но, несмотря на это, праздновать нам сегодня особо нечего в контексте образования,
образовательной политики, которая сейчас проводится. Мы будем протестовать против двух законов. Это закон номер 83, который, по сути, подразумевает коммерциализацию образования, и против нового закона об образовании, который будет рассматриваться 16 октября в Государственной Думе. По этому закону предусмотрено принятие новых образовательных стандартов, которые сокращают число обязательных предметов, которые ученик будет изучать в школе. То есть, если сейчас учащийся получает обязательных, бесплатных 21 предмет, то это будет число сокращено до 9. В современном мире информатизация образования, просто даже интеграция, да, образования вот как российского, так и зарубежного происходит на высоком уровне и должна происходить, и должна иметь ключевое решающее значение в нашей политике, происходит совершенно другая тенденция, то есть сокращается количество предметов, и образование становится элитарным. То есть, по сути, конечно, ученик при там должном подходе, так скажем, со стороны родителей, наверное, он сможет получить максимальное число предметов, да, и образование по максимальному количеству образовательных дисциплин. Но если родители самостоятельно не позаботятся об этом, то учащийся останется просто не у дел. И в этом смысле произойдет еще больше раскол в обществе уже вот именно по образовательному принципу. Мы считаем это крайне опасным.
На ваш взгляд, в течение последних лет качество школьного образование в России ухудшается или все-таки немного, но улучшается?
На мой взгляд, качество ухудшается, и это крайне опасно, то, что мы наблюдаем. То есть коммерциализация, она, по сути, уже давно пришла в школу, да, она выражалась и в поборах, и в дорогом питании платном и так далее. Но на сегодняшний день она просто еще и узаконивается. Коррупция приходит в школы на самом деле. То есть здесь так все переплетено и взаимосвязано происходит. И крайними во всем этом остаются дети. Условно говоря, не заплатил, там хороших отношений коммерческих с учителем не выстроил, и ребенок остается без образования должного. Тот тренд на ЕГЭ и на тесты бесконечные, да, которые сейчас в школе доминирует, он тоже служит причиной ухудшения качества образования, потому что то, что уже широко обсуждается, ребенок просто натаскивается для этих тестов и не получает вот такого комплексного, базового, необходимого образования, которое просто служит фундаментом для его дальнейшей жизни.
В эфире «Радио Свобода» говорил организатор акции «За доступное качественное образование» Ольга Власова. Учителя и День учителя в России. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Политики в Грузии после состоявшихся в минувший понедельник парламентских выборов, на которых одержала победу оппозиционная коалиция «Грузинская мечта», начали переговоры о формировании нового правительства страны. Эта тема главная в обзорах и комментариях грузинских средств массовой информации, которые продолжают подводить итоги выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Анализируя итоги выборов, журналистка «Нет газеты» Анна Берукашвили приводит слова директора NDI Кеннета Уоллока, заявившего на пресс-конференции в Тбилиси, что главной причиной поражения партии Саакашвили стало видео о пытках и насилии над заключенными в Гданской тюрьме. Именно эти шокирующие кадры заставили принять решение так называемых колеблющихся избирателей, и это решение оказалось не в пользу Михаила Саакашвили. Рассуждая на ту же тему, постоянный автор агентства GHN Ника Имнаишвили в статье «Судьба президента» называет горькой иронией истории, что Михаил Саакашвили уходит в результате демонстрации видео, снятого бывшим надзирателем Гданской тюрьмы Владимиром Бедукадзе. «Неужели судьбу Михаила Саакашвили зовут Ладо Бедукадзе?» – спрашивает автор. Философ Заза Пирелишвили сказал в интервью «Радио Свобода», что ужасные кадры не могли стать определяющим фактором.
И, конечно, этот факт имел значение, и в известном смысле даже вещающее. Но, думаю, не стоит преувеличивать. Если бы не было бы частых случаев насилия в отношении политической оппозиции, если бы не было бы случаев убийства на улицах молодых людей со стороны полиции, то этот факт, может быть, даже сочли бы случайным и несистемным. Но в известном случае он еще раз подтвердил, что, к сожалению, насилие было одним из немаловажных инструментов в арсенале правящей политической команды и показал нам всем, что могло случиться с каждым из нас.
Интернет-портал Амбеби обращает внимание на вероятность возникновения политического кризиса в случае, если в процессе передачи власти Бидзине и Иванишвили президент попытается сохранить контроль над так называемым силовым блоком и в качестве компромисса предложит оппозиции снять требования о смене министра внутренних дел, министра обороны и генерального прокурора. С одной стороны, оппозиция победила на выборах, но с другой, мы получили президента-оппозиционера с очень широкими полномочиями. Это была цитата. Впрочем, один из лидеров ЕНД, Давид Дарчиашвили, сказал в интервью «Радио Свобода», что Саакашвили вряд ли попытается сохранить за собой посты силовых министров.
Я не могу сейчас сказать, как будет решен вопрос силовых министров. То есть кабинет должен быть сформирован оппозицией, которая выиграла выборы. Конечно, у президента свои прерогативы по отношению к кабинету, и поэтому консультации и соглашения необходимы. Но в целом это им комплектовать.
Кроме того, господин Дарчиашвили обратил внимание на резкое обострение криминогенной обстановки. Эта тема интерпретируется как один из итогов поражения на выборах команды Саакашвили с ее жесткой политикой в области правопорядка.
Очень много реваншистско настроенных, в том числе около криминальных или криминальный менталитет имеющих людей, и как-то они почувствовали себя вольготно.
Зугдиди превратился в эпицентр решающей битвы. В статье под таким заголовком корреспондент ежедневной газеты «Резонанси» Русико Мучаидзе рассказывает о событиях в городе Зугдиди на западе страны, где продолжается противостояние между сторонниками кандидата от правящей партии Роланда Ахалая и одного из лидеров грузинской мечты Ираклия Алассани. По словам автора, противостояние носит принципиальный характер, поскольку Роланда Ахалая – отец ближайшего соратника президента Саакашвили, экс-министра внутренних дел Бачуа Халая, покинувшего свой пост в разгар Гданигейта. На выборах в одномандатном округе Зугдиди, по официальным данным, победила Халая, то есть кандидат власти. Но Ираклий Алассани, считающийся наиболее вероятным кандидатом от грузинской мечты на пост главы государства в ходе президентских выборов 2013 года, пока безуспешно требует отменить решение местной избирательной комиссии об утверждении результатов голосования. Политолог Иосиф Цискаришвили заявил в интервью газете «Палитра недели», что если оппозиция получит пост генерального прокурора, многим лидерам бывшей правящей партии и к чиновникам придется бежать из страны. Но с этим мнением не согласился его коллега, независимый эксперт Йосиф Цинцадзе.
Это не принесло бы пользы ни государству, ни новой правящей партии. Потому что страх и охота на ведьм – это уже плохой советник.
Практически все печатные СМИ обратили внимание на прекращение выхода в эфир сатирического мультсериала «Банановая республика» и передачи «Без аккредитации» известного журналиста Шалвыра Мишвили, отсидевшего 4 года по обвинению в вымогательстве и жестко критиковавшего президента. По мнению большинства наблюдателей, после смены власти журналист решил взять паузу, чтобы не набрасываться сразу с сатирой на нового лидера страны Бидзину Иванишвили. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Белграде завершается неделя гей-прайд, сопровождавшаяся резкими общественными дискуссиями, запретом властей на проведение парада ЛГБТ-сообщества и преждевременным закрытием фотовыставки «Эссеома», против проведения которой выступали ультранационалисты и православные активисты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
В завершении фестиваля «Гей-прайд» в субботу вместо уличного шествия пройдут мероприятия ЛГБТ-сообщества в Белградском пресс-центре. Пресс-центр был центральной площадкой правозащитных дискуссий на протяжении всей минувшей недели, и дискуссии эти прошли успешно. Главный вывод таков. Большая часть граждан Сербии неприязненно относится к представителям сексуальных меньшинств, так еще власти страны вместо защиты прав человека поддерживают экстремистов. Премьер-министр Сербии Ивица Дачич заявил, запрет гей-парада является большим успехом государства. Ожесточенные споры в сербском обществе вызвал открывшаяся в среду неправительственном центре по культурной деконтаминации выставка фотографий шведского автора Елизаветы Олсен-Валин. Это 12 огромных фотопанно с изображениями современной версии Нового Завета, иллюстрации Святого Писания. Сын Божий изображен в обществе геев, транссексуалов и больных СПИДом. Центральное место экспозиции занимает «Тайная вечеря». На ней Христа окружают трансвеститы. Автор, по ее заявлениям, хотела этими фотографиями напомнить, что Иисус помогал также тем, от кого общество отворачивается. Экспозиция размещалась в маленьком зале, который может вместить не больше 200 человек. Название выставки «Эце Хомо» от латинской сентенции «Се человек». Принято считать, что эти слова произнес прокуратор иудей Понтий Пилат перед тем, как приговорил Иисуса Христа к распятию. Небольшая группа сербских ультранационалистов, неофашистов и православных активистов в день открытия выставки провела акцию протеста. Якобы были оскорблены их религиозные чувства. А в дворе Центра культурной деконтаминации прошел перформанс «Молитва за Прайд». Сразу после этого выставку пришлось закрыть по настоянию полиции. Вместо запланированных 7 дней она работала лишь 2 часа. Выставку организовали в рамках недельного фестиваля «Гей Прайд», который должен был завершиться в субботу гей-парадом в центре Белграда. Это мероприятие запрещено Министерством внутренних дел Сербии, как поясняется, из-за нарушения транспортного движения, угрозы здоровью, общественной морали, безопасности людей и имущества. Парад в Белграде под давлением разных ультраправых движений и Сербской православной церкви запрещают не первый раз. Активисты ЛГБТ-движения намерены обратиться к Конституционный суд Сербии с требованием применения решения этого суда, вынесенного в 2009 году, о том, что запрет парада противоречит Конституции страны.
Из Белграда, Айя Куги. Многое из происходящего на этой неделе в Белграде перекликается с тем, что происходит в Москве. У влияния Сербской православной церкви на общественные процессы в стране я беседую с обозревателем службы вещания на языках народа бывшей Югославии «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Драгоном Штавлянином.
Конечно, после падения коммунизма значение православной веры и церкви в Сербии возросло, но особо верующим народом я бы сербов не назвал. У нас даже есть шутка о том, что сербы-язычники, поскольку в сербском православии заметно влияние языческой обрядовой культуры. Последние десятилетия общественное значение православной церкви повысилось после ее маргинализации во время коммунизма. Сейчас церковь не только занимает заметное место, но фактически оказывает влияние на решения государственных органов. Во время недавних балканских войн доходило до крайних случаев, когда православные священники благословляли на бой сербские незаконные формирования, фактически военных преступников. После установления мира влияние церкви не уменьшилось, несмотря на то, что Слободан Милошевич идеологически был политиком левого толка. А сейчас это влияние возросло еще больше. Тому много подтверждений. В школах преподается предмет «Основы православной веры», сильно вырос статус теологического факультета университета. За запретом гей-парада тоже стоит православная церковь, и иерархи открыто высказывались на эту тему. В Сербии сложился своего рода союз органов государственной власти и православия. Вот на что обращу ваше внимание. Сербская православная церковь имеет свои епархии в соседних странах, в Боснии, Хорватии и Черногории. Структура церкви как института, по мнению многих экспертов, соответствует идеологической концепции Великой Сербии, послужившей одной из главных причин недавних войн. Как во времена турецкого ига, церковь хранит национальную культуру, национальное сознание, национальную гордость, чтобы в один прекрасный день сербский народ наконец объединился в своих якобы естественных границах.
Значит ли это, что церковь в Сербии однозначно играет роль консерватора?
Конечно, церковь реализует многие гуманитарные проекты, помогает бедным, защищает традиционные моральные ценности. Но православие вообще консервативно по сравнению с католицизмом, например. Отсюда и повышенное недоверие церкви и православного сообщества ко всему новому, повышенная ригидность. История с фотовыставкой и запретом гей-парада всего лишь некоторые из многих примеров. В силу этих обстоятельств прогрессивной роли сербской православной церкви не назовешь. Политики, однако, традиционно пытаются использовать церковь в качестве своего союзника. Вульгарно говоря, никто не решается ругаться с попами. Покойный премьер-министр Сербии Зоран Джинджич после того, как выдал Гаагскому трибуналу Слободана Милошевича, принял решение о возвращении в школьную программу изучения основ православия. Это был своего рода общественный компромисс, способ успокоить консервативные слои населения. Любой сербский политик, не только из Сербии, но и из целого региона, волей-неволей должен получать благословение патриарха, идти к нему на поклон, исключений пока не было. Церковь обоснованно рассчитывает на общественные преференции со со стороны власти, при этом открыто покровительствует ультранационалистическим организациям. И политикам, и церковным иерархам выгодны такие близкие отношения.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 октября работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Белграде Айей Куги, был обозреватель «Радио Свобода» Драган Ставленин. В Сербии продолжается дискуссия об общественной роли православной церкви. Вот так обстояли дела в пятницу, 5 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Быстро и точно.
Нас вызывают серьезные вопросы то обстоятельство, что американские власти...
Наше обращение в российские правоохранительные органы только регистрируются...
Это не меморандум о войне. Это сдерживающие...
Лидеров оппозиции арестовали после митинга, который они провели.
Генеральный секретарь выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Речевая сила, речевая патентность человечества, она резко идет на убыль.
Поверх барьеров писатель, поэт Оксана Забушко. На Украине у нее репутация живого классика.
Сегодня все языки больны. Человечество вступило на тот путь языковой деградации, когда нам всем грозит переход на общение между медиями.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.